Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России нет права на свободу слова. По каким причинам Россия оказалась на 165-м месте в рейтинге правозащитной организации Freedom House? Растет непонимание в отношениях между Москвой и Таллином. Когда окончится обмен обвинениями? Приговор узбекского суда независимой журналистки. 7 лет тюрьмы за контрабанду. Почему наблюдатели уверены, что Умиду Ниязову преследуют по политическим причинам? Такие вопросы поставила перед нами среда, 2 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Президент Эстонии Туомас Хендрик Ильвес сегодня призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. Европейская комиссия обратилась к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств России. Здание посольства Эстонии в Москве уже несколько дней блокировано активистами прокремлевских молодежных организаций. Сегодня они попытались сорвать пресс-конференцию эстонского посла Марины Кальюрант в редакции газеты «Аргументы и факты». Посол обвинил российские власти в попустительстве антиэстонским акциям протеста. Репортаж корреспондента «Свободы» Максима Ярошевского.
Активисты молодежных движений разместились сразу с двух сторон посольства. На Калашном переулке вырос палаточный городок «Движение наши» и «Россия молодая». У здания соорудили стену, на которой помимо наклеек с изображением посла Эстонии Марины Кальюрант и подписями «Посол фашистского государства» появились листы для голосования для тех, кто выступает за демонтаж всего посольства. В переулке поместились более 50 палаток. Перед ними установили несколько железных бочек, в которых горят дрова. Молодежь греется бесплатным чаем, ест бутерброды. Охраняют митингующих милиционеры совместно с самими активистами движений. На противоположной стороне посольства в Малом Кисловском переулке у главного входа толпятся сторонники движения «Молодая гвардия» и местные. Звучащих из колонок музыкантов периодически перекрикивают митингующие. Молодогвардейцы, так же как и наши, соорудили перед посольством забор из неотесанных досок. Посередине укрепили большой плакат с изображением памятника воину-освободителю. С двух сторон сделали некое подобие постов, на которых дежурит молодежь. На другой стороне улицы разместился надувной танк, который символизирует борьбу с эскалацией фашистских настроений в Эстонии. По крайней мере, так его назначение объясняют организаторы пикетов. Молодогвардейцы с местными не только скандируют лозунги «Позор Эстонии» и «Фашизм не пройдет», но и играют друг с другом в футбол и волейбол. Участвуют в конкурсе на лучшую кричалку. По словам ведущего, пока безоговорочно лидируют кричалки с использованием нецензурной лексики. Попадаются ругательства и на плакатах, расклеенных на досках вдоль посольства. Эстонские прихвостни НАТО. Верните на место бронзового солдата. Эстонию намыло. Эстония отстой, вали домой. Нет чухонии. Говорит активистка движения местной Мария Шаповалова.
У нас памятники — это наша память. Память о предках. Каждый памятник, наверное, в России или за рубежом, если эту память топчат, сносят, демонтируют. Вы знаете, вот лично мне не жалко будет снести культурное наследие России ради памяти моего деда.
Несколько иного мнения придерживается Ольга Скопинцева из движения «Молодая гвардия».
Я против демонтажа эстонского посольства, потому что это не тот метод. Здесь здание это ни при чем. Это памятник архитектуры Москвы.
Главным оппонентом у митингующих стал посол Эстонии Мария Кальюрант. Преследовать ее они готовы повсюду круглые сутки. Сегодня молодежь из движения «Наши» закидала автомобиль посла одуванчиками. Таким образом, они намеревались сорвать пресс-конференцию, на которую приехала Кальюрант. «Наши» пытались сами принять участие в общении посла с прессой, однако на входе в конференц-зал их встретили перечным газом охранники дипломатов. В результате целая группа молодых людей получила ожоги лица и глаз. В свою очередь, Министерство иностранных дел Эстонии призвало международную общественность отреагировать на действия молодежи в отношении посла. Нападение на дипломатического представителя государства является неслыханным и совершенно недозволительным деянием, говорится в пресс-релизе МИД. Тем временем начали эвакуировать сотрудников дипмиссии. По словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Паэта, сотрудники посольства в Москве подвергаются психическим, а теперь и физическим нападкам. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Эстонский посол в Москве обвинил Россию в нежелании вести диалог с Сталином по вопросу о переносе памятника советским воинам. По словам Марины Кальюрант, визит российских парламентариев в Эстонию не принес никаких результатов, так как депутаты еще до вылета из Москвы делали резкие политические заявления, а затем отказались участвовать в программе, подготовленной эстонской стороной. В частности, они не явились на запланированную встречу в Министерстве иностранных дел Эстонии. По словам посла, готовность Эстонии к открытому и прозрачному диалогу была в очередной раз отвергнута российской стороной. В Таллине, как стало известно сегодня, предъявлены обвинения в организации беспорядков 60 задержанным. Из них около половины граждане Эстонии, один гражданин России, один Литвы, остальные так называемые лица без гражданства. Сейчас в прямом эфире Радио Свобода журналист Таллинского радио 4 Андрей Титов. Андрей, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что известно о задержанных, когда их будут привлекать к ответственности, как все это будет происходить.
Добрый вечер. Что касается тех 60 задержанных, которым уже предъявляются обвинения, то по имеющейся у меня информации им может грозить до полугода лишения свободы. Кроме того, несколько политических деятелей, в том числе и министр внутренних дел Эстонии Юрий Пихаль, говорили о том, что лица эти могут быть лишены вида на жительство в Эстонии и даже высланы из страны. Но здесь возникает достаточно интересная ситуация с правовой точки зрения, то есть если речь идет о гражданах Российской Федерации, то подобные действия власти Эстонии теоретически могут к ним применить, хотя, как говорят юристы, в международном праве все-таки это трактуется все гораздо сложнее, и есть даже прецеденты, когда Европейский суд по правам человека не разрешал совершать подобные действия. А что касается, например, граждан Эстонии, которые тоже были задержаны и участвовали в уличных беспорядках в Таллине и других городах Эстонии, или лиц без гражданства, то по отношению к ним и такие меры применить невозможно, тут даже речи об этом идти не может.
Посол Эстонии сообщил сегодня, что погибший в ходе беспорядков в Таллине Дмитрий Ганин умер от ножевых ранений, которые получил во время драки с другими мародерами, грабившими магазин. По словам посла, в карманах убитого были обнаружены украденные товары. Вам известны какие-то детали этой истории?
Что касается обстоятельств гибели Дмитрия Ганина, то они по официальным сообщениям правоохранительных структур расследуются, но это действительно официальное заявление, то, что российский гражданин Дмитрий Ганин, погибший в ходе массовых беспорядков в Таллине, принимал участие в разгроме магазинов, и эту информацию я могу подтвердить, по крайней мере, так говорит полиция, что действительно в его карманах были обнаружены вещи, якобы украденные из разграбленных до этого киосков и магазинов.
Андрей, скажите, какие оценки в Таллине в профессиональной журналистской среде, может быть, вызвал визит депутатов Российской Государственной Думы?
Ну, тут нужно разграничивать, что говорили непосредственно эстонские каналы и другие средства массовой информации языком работы, для которых является эстонский язык и русскоязычные средства массовой информации. В эстоноязычных средствах массовой информации давались резко негативные оценки по поведению думцев, посетивших Таллин. В частности, критиковалось их нежелание принимать участие в официальных мероприятиях, их вмешательство во внутренние дела Эстонии. Именно так трактуются заявления с российской стороны, касающиеся переноса памятника из центра города на военное кладбище. Русскоязычные средства массовой информации в этом отношении были более сдержаны. Вот так можно, пожалуй, это прокомментировать.
Спасибо, Андрей Титов, журналист Таллинского радио 4, в прямом эфире программы «Время свободы». Историк разведки и бывший резидент КГБ в Великобритании Олег Гордеевский, автор многих книг о работе советских спецслужб, в том числе двух книг о деятельности спецслужб в республиках Прибалтики после их присоединения к Советскому Союзу. Гордеевский много раз бывал в Эстонии, хорошо знает ее историю. В беседе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной эксперт прослеживает истоки конфликта между Россией и Эстонией, вызванного переносом памятника советскому воину-освободителю.
Многим людям в России нелегко понять, почему у эстонцев возникла такая чуть ли не патологическая неприязнь к символам советского военного присутствия в Эстонии, памятникам советским воинам и другим мемориальным военным советским комплексам. Как вы полагаете, насколько обоснована эта неприязнь?
У эстонцев есть свои причины не очень любить русских. В 1919 году прибалтийские страны, особенно Эстония, воевали с Советской Республикой. И в 1919 году эстонские силы при поддержке латышей наголову разбили Красную Армию, потому что они не хотели быть под пятой русской и под пятой советской. После этого прошло еще 21 год. И летом 1940 года в силу пакта между Гитлером и Сталином о дружбе и сотрудничестве, которая обернулась так печально против Советского Союза. Русских им как бы дано разрешение оккупировать Финляндию и Прибалтику. Но с Финляндией не получилось, а Прибалтику они оккупировали более-менее спокойно в июле 1940 года. И немедленно, как только вошли советские части, особенно НКВД, начались репрессии. Репрессии против эстонского населения. И в ходе репрессий до момента начала войны с Германией было расстреляно, арестовано и сослано в Сибирь 34 тысячи эстонцев. А население Эстонии 1 400 000. Причем это какое население? Это же лучшие люди, это мужчины, в хорошем возрасте, специалисты и так далее. Потом, когда немцы приближались к Сталину, эстонцы раскопали могилы вокруг зданий НКВД. Они были набиты свежими трупами. То есть НКВД убивало, расстреливало эстонцев до последнего практически дня, пока не пришли немцы и не оккупировали Эстонию. Потом пришли русские освободители и немедленно начали опять расстреливать и арестовывать эстонцев. Всего в ходе 44 года, когда пришли СМЕРШ и советские войска, и до там, конца 46-го примерно, то есть еще 45-й и начало 46-го, было арестовано примерно 60-65 тысяч эстонцев. Из них там какая-то группа, десятки человек были расстреляны, а другие, так же, как и предыдущие в 40-м году, были сосланы в Сибирь, в теплушках, где они уже умирали в вагоны. В этих теплушках они умирали. Но когда они приехали в Сибирь, где не было ни жилья, ни воды, ни еды, они там умирали, как мухи. Часть эстонского населения была истреблена русскими в начале 40-х и в середине 40-х. Без всякой причины, потому что они были, так сказать, враждебными элементами. Кто-то был лавочник, кто-то был адвокат, кто-то был парламентарий, кто-то был в социал-демократической партии. От русских в эти годы Эстония потеряла более 90 тысяч человек. Причем республики близлежащие, Латвия и Литва, тоже очень много потеряли. Но все-таки по процентном отношении больше всех пострадала Эстония.
Лондонский историк советской разведки Олег Гордеевский. Время свободы. Итоговый выпуск программы за среду 2 мая. Накануне Всемирного дня свободной прессы, его отмечают в четверг, влиятельная международная правозащитная организация Freedom House, Дом свободы, обнародовала результаты очередного исследования состояния свободы печати в разных странах мира. Россия отнесена к категории несвободных стран и помещена в этом списке на 164-165 позицию. Из Вашингтона сообщает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Согласно этому документу, ситуация в мире со свободой прессы, по крайней мере, не улучшилась. Среди наиболее тревожных тенденций в минувшем году отмечено наступление на прессу в Таиланде, Шри-Ланке, Пакистане, Фиджи и на Филиппинах, как следствие переворотов, политических беспорядков, чрезвычайного положения. В России правительство энергично пытается продолжить оттеснение независимых СМИ на обочину политической жизни. При этом акцент делается на регламентацию интернета. Правительства ряда стран, в частности Китая, также пытаются ограничить свободу интернета, используя цензуру и закрывая веб-сайты, являющиеся источниками альтернативных политических комментариев. В такой ситуации ежегодный доклад о свободе прессы можно считать уникальным документом, не упустив из виду ни одной детали. Заместитель госсекретаря США Пола Добрянски. Доклад Freedom House является отрезвляющим напоминанием об угрозе, которой ежедневно подвергаются журналисты, блогеры и другие участники медиа-сообщества. В который раз приходится напоминать, что независимая, свободная и энергичная пресса – важнейший элемент демократии. Пресса благоприятствует дебатам, создает форумы для выражения различных точек зрения и заставляет правительство отчитываться за свои решения. Поэтому отмеченный в докладе рост препятствий на пути свободы прессы в мире – большое испытание для демократии и свободы в целом. Из 195 стран, фигурирующих в последнем докладе Freedom House о состоянии свободы прессы в мире, 74 страны имеют рейтинг свободных, в то время как 58 признаны частично свободными и 63 несвободными. Глава Комитета Палаты представителей по международным отношениям, конгрессмен-демократ Том Лантос, считает эти цифры удручающими. Свобода прессы была утверждена в нашей стране с тех пор, как более двух веков назад Томас Джефферсон заявил, что предпочтет скорее государство без правительства, чем без газет. Джефферсон сегодня был бы потрясен, узнав о количестве стран, где репрессивные правительства оказывают колоссальное давление на независимые голоса в печати, в эфире и во всемирной сети. Иногда эти режимы отнимают у людей жизнь, чтобы помешать правде выйти на свет. Кстати, самим Соединенным Штатам Америки в докладе о свободе прессы отведено 16-е место. Первое место делят Финляндия и Исландия. За ними следуют Бельгия, Дания, Норвегия, Швеция, Люксембург и Швейцария. В то время как СМИ многих стран Центральной и Восточной Европы твердо отнесены к категории свободных, медийный ландшафт на территории бывшего СССР носит, согласно докладу, преимущественно репрессивный характер. В группе 12 постсоветских государств, в которые не включены прибалтийские страны, 10 стран признаны несвободными. Большинство тенденций на этом пространстве описываются как негативные. В России ухудшение ситуации со свободой прессы проявляется прежде всего в сфере неблагоприятного юридического регулирования, вкупе с ростом безнаказанности и отсутствием судебного преследования по фактам участившихся преступлений, совершаемых против журналистов. В нынешнем рейтинге свободы прессы Freedom House Россия делит 164 место с Азербайджаном. Статус несвободной страны России присваивается 4-й год подряд. До этого она считалась частично свободной. Эволюцию России в сфере контроля над СМИ комментирует корреспондент Washington Post при Белом доме Питер Бейкер, который 5 лет возглавлял московское бюро газеты. Когда мы с женой в конце 2000 года прибыли в Москву для освещения деятельности избранного тогда президента Владимира Путина, мы ожидали стабильных, тихих времен после бурных лет правления Ельцина. И действительно, мы не видели танков в столице, но мы все же стали свидетелями коренных перемен в стране. И первой сенсацией для нас стал захват НТВ, первого независимого российского телеканала, преподносившего новости на западный манер. Россияне тогда рассматривали это не как наступление на свободу прессы, а как разборки властей с опальными олигархами. Сегодня ясно, что это было глубокое заблуждение. За эти годы потерпели провал все попытки создания всероссийского независимого телеканала. Ужесточался контроль государства за тремя основными общенациональными каналами. Никогда не забуду, как в 2004 году освещался захват террористами школы в Беслане. В минуту трагической развязки Первый канал транслировал кинокомедию «Дама с попугаем», которую сменил бразильский мыльный сериал. Как все происходило в североссетинском городке, россияне увидели только по CNN. Разумеется, те, кому этот канал был доступен. А времена для СМИ в России становятся еще суровее. 37 из 42 российских радиостанций, транслировавших сигнал «Голос Америки», и 26 из 30, транслировавших «Радио Свобода», были вынуждены отказаться от трансляции после того, как власти предъявили им обвинения во множественных нарушениях условий вещания. Даже российские газеты, которые в большей степени были независимыми, неуклонно переходят во владение бизнесменов, контролируемых Кремлем. Самый низкий рейтинг в докладе Freedom House о свободе прессы принадлежит 5 странам, разбросанным по различным регионам земного шара. Это Бирма, Куба, Ливия, Северная Корея и Туркменистан. Неподалеку в этом списке расположились еще 2 постсоветских государства – Белоруссия и Узбекистан. Они входят в десятку замыкающих.
Из Вашингтона корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Удручающая низкая позиция России в рейтинге свободы прессы – следствие не только политики властей, ограничивающих возможности профессии, но и ситуации в российском журналистском сообществе, считают эксперты. На эту тему я беседовал с генеральным секретарем Союза журналистов России Игорем Яковенко. Вы внимательно следите за не только за состоянием, собственно, свободы печати в России, но и за отношением журналистского сообщества к этой проблеме. По вашему ощущению, растет сопротивление профессиональной журналистской среды тем ограничениям, которые на профессиональную деятельность журналистов пытается наложить власть? Или нет этого сопротивления, и среда пассивна?
То давление, которое оказывается на журналистику, приводит к очень сильным деформациям в самой журналистской среде. Один из результатов того, что в России уменьшается пространство свободы слова. Фактическое вытеснение журналистики и СМИ. Журналистское сообщество состоит в основном из тех людей, которые продолжают работать в средствах массовой информации. А условием продолжения работы в СМИ является отказ от журналистики как профессии. Вот посмотрите, что происходит на федеральных телеканалах. Там фактически уже не осталось журналистов. Остались люди, которые сами себя называют политическими животными, как Леонтьев, или по факту являются просто манипулятором общественным мнением, как, например, Владимир Соловьев. С этим связано и то, что журналистская среда как не сопротивляется тому, что с ней делают, потому что она в значительной степени уже перестает быть журналисткой. А вот сопротивление докладам Freedom House нарастает. Все больше и больше мы встречаем в прессе и в высказываниях людей, что вообще доклады Freedom House, репортеры без границ, это просто вот такие заказные материалы. Их можно критиковать и нужно критиковать, но то, что они действительно отражают реальность, и то, что в России исчезла свобода массовой информации как системная категория, оставшись просто как отдельные блестки, это факт.
К этому вашему замечанию об отдельных блестках. Как вы считаете, есть ли какие-то параллели с нравственным состоянием профессии советских времен? Или ситуация другая, и изменились люди, изменилось общество?
Ситуация совсем другая. Какие-то параллели есть, но они очень общие. И вот эти аналогии с возвратом в советские времена, они очень плохо работают. Безусловно, аналогии только очень общие. Там увеличение влияния государства, монополизация, введение цензуры. правы, но механизмы совершенно другие. Я бы даже рискнул оценить нравственное состояние сегодняшней российской журналистики как более низкое, чем то, что было в советские времена. В советские времена на самом деле значительная часть людей искренне верила в то, что вот они действительно несут что-то светлое, что-то вечное, доброе. Было достаточное количество идейных людей. Сегодня вытеснение журналистики как таковой из средств массовой информации приводит к очень серьезной нравственной деградации. Если уровень свободы массовой информации, конечно, все-таки у нас сегодня, безусловно, выше, чем в советские времена, то нравственное состояние я бы оценил все-таки пониже.
Ну вот в советские времена многие коллеги наши с вами, и мы, может быть, сами отчасти руководствовались вот этой знаменитой теорией 60-х годов малых дел, о том, что там на своем месте можно что-то менять, находясь внутри системы. И с другой стороны, было такое понятие, как фига в кармане. Вот сейчас, думаете, сохраняется эта журналистика?
Мораль, нравственность вообще, в принципе, не является регулятором общественных отношений в нашей стране, в журналистике в том числе. Те механизмы, идеология малых дел и фига в кармане, они не являются, потому что для них нет места.
А что тогда является регулятором?
В основном коммерческий успех. В основном коммерческий успех, капитализация в своей медийной сфере, то есть возможность сделать там знаменитым кого-то, возможность заработать больше денег и так далее. Совершенно другие регуляторы. Они в гораздо большей степени убивают мораль и нравственность, чем в советские времена политические нормы, нормы партийной жизни.
Место и роль журналистики в социальной структуре, в структуре общества, на ваш взгляд, изменилось по сравнению с теми временами? Ну вот было приводной ремень партии, там вот это вот. Вот сейчас как бы вы определили ту роль, ту функцию, которую выполняет журналистика?
Безусловно, изменились, но несмотря на то, что уровень журналистики в обществе, если так можно сказать, он остался тем же. И если раньше журналистика была приводным ремнем партии, то сейчас она является таким же приводным ремнем государства. На место партии сегодня кремлевская администрация и другие структуры. Хотя вроде бы роль журналистики очень велика. Если тебя не показали по телевизору, значит тебя нет в жизни. Это существует. Просто изменилась сама технология СМИ. Само медийное поле очень изменилось технологически. Видимо, по видимости, роль журналистики очень велика. По факту она ничтожна, потому что само журналистское поле чрезвычайно зависимо. Оно не автономно. Оно чрезвычайно зависимо. Оно производно от административных рычагов, от политического поля.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Мы беседовали о свободе печати в России и ситуации внутри журналистского сообщества. Организация Freedom House поставила Россию в 165-ю строку в рейтинге свободы прессы. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 2 мая. Вот главные темы второй половины часа. В первой части этой части программы мы продолжим тему, связанную со свободой печати. Приговор узбекского суда независимой журналистки Умиде Ниязовой 7 лет тюрьмы за контрабанду. Затем об общественной дискуссии о террористах РАФ в Германии. В конце программы о гастролях Бориса Гребенщикова в Праге и его взглядах на жизнь. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес призвал Россию действовать цивилизованно в конфликте вокруг переноса в Таллине памятника советскому воину-освободителю. Европейская комиссия обратилась к российским властям с призывом решить проблему путем диалога и обеспечить безопасность эстонских дипломатических представительств в России. В России в этом году на почве национальной ненависти были убиты 25 человек, 154 получили ранения, сообщили в аналитическом центре «Сова». По данным правозащитников, по сравнению с прошлым годом количество российских нападений возросло более чем на треть. В Петербурге суд не нашел нарушений в действиях главы местного отделения Объединенного гражданского фронта во время мартовского марша несогласных. Ольгу Курносову обвинили в блокировании Невского проспекта. Защита доказала, что в момент задержания она находилась в другом месте. По меньшей мере 15 человек стали сегодня жертвами взрывов и нападений в Ираке. В городе Хилла, к югу от Багдада, 11 человек погибли в результате взрыва заминированного микроавтобуса. Президент США Джордж Буш обсуждает с лидерами обеих палат Конгресса основные направления американской политики в Ираке. Во вторник Буш наложил вето на законопроект, в котором финансирование операций в Ираке и Афганистане увязывалось с выводом американских войск из Ирака. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни призвала премьера Эхуда Ольмерта уйти в отставку. По словам Ливни, она заявила об этом Ольмерту на их встрече в среду, через день после публикации доклада специальной комиссии, которая возложила на премьера вину за неудачные действия Израиля во время прошлогодней войны в Ливане. В Будапеште похищены останки Яноша Кадера, бывшего коммунистического лидера Венгрии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день среда, 2 мая. Адвокаты независимой узбекской журналистки Умиды Ниязовой, осужденной в Ташкенте к 7 годам тюремного заключения, намереваются обжаловать приговор. Ниязова обвинялась по статьям «Незаконный выезд за границу» или «Незаконный въезд в Республику Узбекистан», «Изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу и общественной безопасности, и общественному порядку», и «Контрабанда». Международные узбекские правозащитники считают, что уголовное преследование Ниязовой носит политический характер, а организация Freedom House, напомню, поставила Узбекистан на одну из последних позиций в рейтинге стран, связанных с независимостью прессы. Об этой теме корреспондент Радио Свободы Олег Кусов.
Умида Ниязова была задержана в декабре прошлого года в ташкентском аэропорту. Ей были предъявлены обвинения в контрабанде нелегальной литературы и незаконном пересечении государственной границы. Об обстоятельствах задержания Умиды Ниязовой в интервью Радио Свобода рассказала ее сестра Шафаат Закирова.
В аэропорту она ехала в Бишкек, она ездила на семинар, и на таможне, на декларации она отметила ноутбук как электронный носитель. Поэтому там есть графа «электронный носитель». Это и в моем понятии тоже относится к ноутбуку и компьютеру. Но они объяснили это тем, что надо писать вещи своими именами. Вызвали сразу специалистов. Если бы она хотела скрыть, она вообще бы не отметила. Вот это и стало основной причиной. Вызвали специалистов, начали разбирать ее ноутбук полностью. То, что она даже убрала некоторые статьи, они восстановили все это. Статья получилась у них нарушение конституционного строя. Вот состряпали такую статью они. После этого у них забрали паспорт, конфисковали ноутбук и отпустили пока домой.
Шафаат Закирова признает, что уже после этого задержания в аэропорту Умида ездила в Киргизию без паспорта.
Она была дома, потом позвонил ее муж, он приезжал как раз в Киргизию в Ош, чтобы встретиться с ребенком. И она выехала без паспорта, и когда она обратно заезжала, ее задержали и сразу посадили. Я думаю, если бы она боялась, действительно, если бы были такие документы, которые подрывают конституционный строй, она бы вообще не вернулась. Она даже 10 дней там не была. Она постоянно звонила, спрашивала, вызывают ее или нет. Мы говорили, что нет. Она созванивалась с адвокатом постоянно. И потом он сказал, чтобы она приезжала, закрыли дело. Она как раз и возвращалась-то, в принципе.
Близкие Ниязова и ее защита намерены обжаловать приговор в апелляционном порядке.
Мы подали на апелляцию, потому что вы знаете, то, что там были статьи, это было все в интернете. Любой человек может зайти в этот сайт и прочитать то, что ему нужно. Она работала переводчиком в Human Rights Watch. Она переводила для них статьи по заказу. У них есть разрешение на все статьи. Они были предъявлены все документы, которые были нужны для этого дела. Но это не принялось во внимание. Нарушение границы, конечно, это она виновата. Я согласна полностью. Но контрабанда и вот эта статья, подрывающая конституцию Республики Узбекистан, это не основано просто. И 7 лет это очень жестоко для матери 2-летнего ребенка. Ее все время обвиняют, что она занималась не своим делом, так как у нее тоже не журналистка. Но она все время училась, она ездила в Прагу, училась. Она по работе повышала свою квалификацию как переводчика, как журналиста. Это была ее работа.
Это была сестра Ниязовой Шафаат Закирова. Суд проходил в закрытом режиме. По словам правозащитников, прессу не пустили в полупустой зал заседания. Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов считает, что суд оказался политически мотивированным.
Чудовищное дело на самом деле, потому что сажать на 7 лет журналиста только за то, что она собирала правозащитную информацию, и писала статьи. Вообще, узбекский суд таким образом дал понять, что и Human Rights Watch, для которого работала Умида Ниязова, и Центр экстремальной журналистики, это экстремистские террористические организации, которые распространяют информацию об Узбекистане, содержащие экстремизм или экстремистские призывы. Вообще, суд Узбекистана таким образом довел это дело до абсурда, очень похожее на те дела, которые были в Советском Союзе. Поэтому говорить о том, что это был суд справедливый, совершенно не приходится, тем более этот суд был сделан в торопях именно в те дни, когда существует некий информационный вакуум. Тем более, что о дате суда не знал никто, ни родственники, ни наблюдатели, ни журналисты.
Так считает директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Дело Ниязовой показательно для современного Узбекистана, убежден заместитель директора Центра изучения постсоветского пространства Алексей Власов.
На мой взгляд, решение суда, которое приговорило Умиду Ниязову к 7 годам лишения свободы, это показательные процессы, показательное решение для отношения узбекских властей к деятельности правозащитных организаций на территории этой страны. Это не случайно, что суд проходил в закрытом режиме, и, насколько я понял, там единственным представителем международных организаций на судебном процессе стала представительница местного филиала Human Rights Watch. Мне думается, что это своего рода предупредительная акция по отношению ко всем местным правозащитникам, членам неправительственного сектора и независимым журналистам, а также тем силам, которые участвуют в финансировании деятельности этих организаций. Содержание месседжа, как модно сейчас говорить, примерно таково, что попытки проводить собственные расследования в отношении действий властей, насколько я понимаю, там много было связано с индижанскими событиями, неизбежно приведут к подобному финалу. И то, что в качестве такой показательной жертвы выбрана была именно Умида Ниязова, в данном случае особого значения не имеет, равно как и, мне кажется, неоправданная надежда правозащитников на резкую реакцию со стороны Европейского Союза по отношению к этому процессу. Ведь, если не ошибаюсь, еще в 2006 году ряд правозащитных зарубежных организаций, действующих в Узбекистане, были закрыты по решению суда за имевшие место там финансовые нарушения. Но никаких контрмер европейское сообщество так и не осуществило. Более того, насколько я знаю, Германия и Испания настаивают даже на ослаблении санкций против Узбекистана. По-моему, там речь идет о снятии запрета на поездки в Европу там статусных узбекских чиновников. И что примечательно, этот приговор ведь вынесен в самый канун визита в Ташкент. По-моему, он сегодня или завтра начинается, представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ. А это может означать, что узбекские власти уже просчитали все возможные последствия столь жесткого шага. Ну и, как мне кажется, пришли к выводу, что внешнеполитические издержки от осуждения узбекской правозащитницы будут не столь велики. А в данной ситуации, мне кажется, больше это актуально для именно оценки отношения к Узбекистану извне, чем для оценки последствий внутриполитического развития ситуации.
Так считает заместитель директора Центра изучения постсоветского пространства Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 2 мая. В Германии снова заговорили о террористах 70-х и 80-х годов. Заговорили так, как будто совершенные членами фракции Красной армии, РАФ, убийства происходили вчера, а не десятки лет назад. Лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Еленек написала о них пьесу, а кинопродюсер Бернд Айхенгер, первым снявший немецкий фильм о Гитлере, намерен быть первым и в этой теме. О причине актуализации общественной дискуссии о террористах РАФ рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Юрий Векслер.
В эти дни на телеэкранах Германии впервые появился в прямом эфире бывший террорист, отсидевший более 17 лет, Петер Юрген Бук, написавший в тюрьме книгу воспоминаний о похищении и убийстве рафовцами президента Союза работодателей Ханса Мартина Шляера. Бук Впервые встретился лицом к лицу с сыном убитого 30 лет назад генерального прокурора Германии Зигфрида Бубака Михаэлем Бубаком. Петр Юрген Бук заявил, что он слышал 30 лет назад от заслуживающего доверия источника, что выстрелы в генерального прокурора Германии Бубака произвел не Кристиан Кларк, как считалось ранее, а другой террорист Штефан Весневский, уже отсидевший свое пожизненное и несколько лет находящийся на свободе. Генеральный прокурор страны Моника Хармс объявила о начале нового расследования против Весневского, который через своего адвоката заявил в свою очередь, что готов сотрудничать со следствием и что бывший его коллега и ранее был известен своими ничем не подкрепленными заявлениями. Но почему же все-таки прокуратура начала новое расследование? Да потому что 25 лет назад одна из террористок, Верена Беккер, уже называла Весневского в качестве убийцы Бубака. Но тогда это ее заявление по каким-то причинам не было привлечено к обвинительному заключению. Этот факт также стал известен общественности только теперь. Говорит Михаил Бубак. Я прошу дать вразумительное объяснение тому, что важное свидетельское показание не нашло тогда отражения в приговоре. И если я не получу удовлетворительного объяснения этому, то должен сказать, что для меня это станет разрушением моих представлений о мире. На обвинение в сокрытии 25 лет назад информации о заявлении против Весневского ответила генеральный прокурор страны Моника Хармс. По состоянию дел при тогдашних обстоятельствах нет никаких оснований для обвинения ведомства по защите Конституции, как ведомства федеральной полиции или прокуратуры в намеренном сокрытии информации. Тогдашнюю ситуацию анализирует главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст. Насколько мы знаем сегодня, о заявлении Верены Беккер было известно в тогдашнем Министерстве внутренних дел и Министерстве юстиции, ну и, конечно, в прокуратуре. Но заявление не было подкреплено уликами и было получено спецслужбами. Поэтому можно строить только домыслы, что Верена Беккер, вероятно, могла сделать свое заявление с условием, что ее информация будет использована только тайно. Тогдашние структуры действовали прагматически, можно сказать, оппортунистски, рассуждая примерно так. Если мы не можем обвинить господина Весневского в убийстве Бубака, то это не столь важно, так как мы можем упрятать его за решетку за похищение и убийство Шляера. Это было тогда самым важным – упрятать их всех за решетку. Но тем не менее я удивлен, что тогдашняя прокуратура в деле нахождения убийцы генерального прокурора страны так небрежно обращалась с фактами, и хотя понять прагматическую позицию можно, но вопрос тем не менее остается. Замечу, что Верена Беккер, приговоренная к пожизненному заключению, была спустя 12 лет помилована тогдашним президентом страны Рихардом фон Вайтзекером. Впервые состоявшуюся встречу одного из бывших террористов и сына убитого террористами человека, как возможное начало нового уровня общественной дискуссии, главный редактор журнала «Шпигель» Штефан Ауст прокомментировал так. Я полагаю, что любые новые правдивые сведения о тогдашних событиях и их причинах трудно переоценить, и если такая встреча способствует прояснению тогдашней трагедии, если некоторые факты, которые не разглашались ранее по тактическим соображениям, благодаря таким встречам становятся достоянием общественности, то это надо только приветствовать. Потому что обсуждать деятельность РАФ можно только если знаешь, что именно, как и когда происходило. И для родственников жертв это очень важно, знать правду о том, кто непосредственно убил их близких. Они должны это узнать, и я могу честно сказать, что нахожу достойным уважения, что Петр Юрген Бук, который мог бы и дальше молчать, рассказал о том, что знает, сознательно идя на то, что делает себя уязвимым для многих обвинений, в частности, в предательстве. Но я не считаю, что тех, кто говорит обществу правду в таком деле, следует называть предателями. Германии предстоит еще многое узнать о деятельности террористов РАФ, в частности, о их связях с организацией Ясера Арафата и связях обеих этих организаций с разведкой Штази, возглавлявшейся Маркусом Вольфом. По мнению некоторых комментаторов, именно бывшие сотрудники разведки Штази могут сегодня пролить свет на некоторые темные страницы истории.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это один из лауреатов премии в области современного искусства «Инновация» Виктор Мизиано. А сейчас о другой актуальной теме дня. Праге с гастролями побывала легендарная российская рок-группа «Аквариум» Борис Гребенщиков, давний друг «Радио Свобода». В 2000 году, в свой предыдущий приезд в чешскую столицу, он выступил сольным концертом в штаб-квартире «Радио». Последние 7 лет были очень важны для Гребенщикова и его группы. Выпущены целых 4 альбома, последний из которых «Беспечный русский бродяга» удивил даже искушенных поклонников творчества группы. Сам Борис Гребенщиков считает, что 2000-е стали совершенно новым этапом в долгой истории «Аквариума». А ведь летом этого года группе исполняется 35 лет. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с Борисом Гребенщиковым об историческом, политическом и музыкальном измерении пространства, которое преодолевает он и его группа, находясь на гастролях, путешествуя по России и Европе.
Обычно в России, когда едут в западном направлении, говорят, мы едем в Европу.
Я приехал из России в Европу, потому что Россия, по моему ощущению, никогда частью Европы не являлась. Хотя Азия, она тоже не является. Но все же говорят, что Россия – это что-то, находящееся между Европы и Азии, как географически, так, в общем-то, по-своему, и по ощущению людей, по психологическому настрою, по их отношению к миру. И именно этим России интересно, что она может быть прекрасной и очень даже не прекрасной, в то время как здесь потенциал вот этого вот абсолютного нуля до какой-то большой высоты, здесь как бы все с моей точки зрения, спокойнее. То есть в России разгул имеет более безобразные формы. Я очень люблю Россию, потому что в другой культуре я не вырастал. И поэтому я продолжаю считать Россию культурой уникальной, редкой и хорошей. Но все-таки, когда я сравниваю, ну, даже взять наших композиторов замечательных, там, Мусоргского, Бородина, там, всех остальных, Римского, Корсакова, мне все-таки европейская музыка немножко ближе. Ну, потому как она сделана.
Ну, тут известный парадокс получается. Или музыка, как математика, требует все-таки западной отделки, западного рацио?
То бы какую вещь ни делал, существует общий критерий того, хорошо она сделана или нет. Будь то вещь китайская, или вещь американская, или вещь европейская, или вещь русская. И поэтому, когда у наших композиторов, простите, все-таки при огромном мелодическом воображении есть, ну, на мой непросвещенный взгляд, я слышу определенные просчеты вот в композиции какой-то симфонии или чего-то еще, мне обидно. Не то, что особенно обидно, потому что я, честно говоря, понимаю Римского-Корсакова, может быть, даже меньше, как своего по отношению там, к Брукнеру или к Баху. Я боюсь, что такое отношение у большинства людей, на самом деле. Мы все люди, то, что русское, часто бывает как бы отдельным экзотическим моментом в нашей психике. Ну да, вот мы русские, вот мы должны любить Римского-Корсакова, любим почему-то Баха.
Давайте поговорим о том городе, где вы прожили всю жизнь. Я имею в виду Петербург, Питер, Ленинград, как вам удобнее и как вы его называете?
Ну, с моей точки зрения, слово «Питер» относится к очень печальному периоду жизни этого города и... То есть, когда всех, кто умел думать и умел как-то себя выражать и чувствовать, всех выбили и перебили, тогда он стал Питером. Питер – это город гопоты. И поэтому, когда теперь его называют Питером, мне немножко печально, потому что, значит, люди только с этим его ассоциируют. А гопота, ну, государственное общежитие пролетариата, что так оно появившееся именно у нас на Лиговке. Поэтому мне казалось, что Петербург достоин, в общем-то, большего, более уважительного к себе отношения. Но когда человек говорит Питер, я понимаю, ага, значит, ну, у человека такое отношение. Мне кажется, что потенциал у него значительно больше.
У вас никогда не было желания переехать, например, в Москву, как очень многие сделали?
Москва мне очень нравится, как место, куда я могу приезжать, встречать друзей, общаться с ними и выезжать. Жить там я бы не смог, потому что для меня там слишком сильна энергия денег и власти, которая, как очень сильное магнитное поле, изгибает психику людей, которые там живут. Вот что я на примере многих знакомых, которые там прожили всю жизнь, очень хорошо вижу. Люди начинают думать о силе, славе, деньгах, о чем-то еще, о чем-то, власти. Вот что мне кажется, ну, довольно пустой тратой времени.
То есть вы избегаете этого города либо потому, что вы не хотите постоянно общаться с такими людьми, либо вы не уверены в себе в этом смысле?
Ну, во-первых, я абсолютно не уверен в себе и никогда не был в себе уверен. И я даже как-то никогда в жизни ни на секунду не рассматривал возможность жить в Москве. Мне вполне приятно, что этот город существует, что я могу туда приехать и спокойно уехать назад, заехать в Петербург ровно на 2 дня, зайти в студию, записать радиопередачу или там что-нибудь еще, и уехать на месяц опять гастролировать. Вот в этом и состоит моя жизнь.
А вы видели Петербург в разные периоды его жизни. Город очень сильно менялся, ну, хотя бы внешне. В каком виде он вам больше нравился?
Ну, тут можно сразу определить 3 периода. Первый был до перестройки, и это был период, когда троллейбусы катились по статным площадям. Потом был период ельцинский, когда 5 лет город выглядел так, как если бы там вот только что произошла гражданская война, или вот она вот-вот произойдет, потому что все было перекопано в ожидании баррикад. Было довольно страшно. А потом он стал опять возвращаться к какому-то фасаду картонному, каким он был с самого начала, как о нем писал маркиз де Кюстин. Такая как бы Европа в нашем представлении. Давайте соберем на одной маленькой площади все известные фасады, посмотрим, что будет. При этом дворы трогать не будем. Фасады хорошие, дворы, вот я бы дворы переделал.
В детстве мне снился один и тот же сон, что я иду весел, небрит, пьяный, влюбленный, пою песни, распространяя вокруг себя свет и сладость. Теперь друзья говорят, что эти песни не нужны, что они далеки отчаяний нашей страны. И нужно петь про нефть, я устарел, мне не понять эту радость. Новости украшают наш быт, пожары, катастрофы, еще один убит, и всенародная запись на курсы, как учиться бодаться. На каждой странице, обнаженная маха, я начинаю напоминать себе монаха. Вокруг нет искушений, которым я хотел бы поддаться. И я прошу, что было сил, я прошу, как никогда не просил, я прошу, заварите мне 9 сил и еще. Несите отсюда голову Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси. Вы не состоявшиеся мессии и население всей соборной России, воздержитесь от торговли головой Альфредо Гарси. Унесите отсюда голову Альфредо Гарси.
С лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым беседовал мой коллега Кирилл Кобрин. Полностью это интервью в специальном выпуске программы «Время поверх барьеров» в понедельник, 7 мая, в 21 час по Москве. После выпуска новостей не пропустите. А сейчас продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы» за 2 мая, как всегда, в это время часа, обзор печати. Газета «Коммерсант» публикует стенограмму допроса Бориса Березовского, следователем Генеральной прокуратуры в Лондоне, по поводу убийства Александра Литвиненко. У микрофона Иван Трефилов.
После беседы, проведенной 31 марта в Лондоне, Борис Березовский утверждал, что следователь Александр Отводов спрашивал его о вещах, не имевших отношения к убийству отставного офицера российских спецслужб. В свою очередь, представитель российской генпрокуратуры говорил о том, что задал Березовскому более 100 вопросов и примерно столько же уточняющих подвопросов, имеющих отношение к смерти Александра Литвиненко, однако наполовину из них тот отвечать отказался. Из стенограммы интервью, опубликованном на сайте газеты «Коммерсант», следует, что генпрокуратуру действительно интересовали не только обстоятельства отравления Литвиненко полонием-210, но и сведения, касающиеся бизнеса Бориса Березовского и его родственников, а также его контактов с акционером ЮКОСа Леонидом Незлиным и даже журналисткой Еленой Трегубовой, которая на днях попросила в Великобритании политическое убежище. Вопросы для интервью подготовили в генпрокуратуре, а задавал их Березовскому британский следователь. Прямой же диалог между бизнесменом и Александром Отводовым завязался только к концу беседы. В частности, следователь генпрокуратуры спросил у Березовского, кто мог желать смерти Александра Литвиненко, попросив при этом, если будут названы конкретные фамилии, привести доказательства. Ответ Бориса Березовского звучал так: полоний-210 в таких количествах нельзя получить без участия государственных структур. Тем более организовать не только получение этого материала, но и доставку его в другую страну. Возможным исполнителем убийства Литвиненко Борис Березовский назвал бывшего офицера Федеральной службы охраны, учредителя группы охраны компании «Девятый вал» Андрея Лугового. Он заявил, что след полония тянется за Луговым через всю Европу и проходит даже через его офис. Подозрения Березовского окрепли после того, как Андрей Луговой в беседе с ним отказался приехать в Лондон и дать показания британским следователям, несмотря на то, что бизнесмен обещал оплатить для Лугового лучших адвокатов. Во вторник Борис Березовский сообщил газете «Коммерсант», что в ближайшее время тексты интервью, которые он и другой известный политэмигрант Ахмед Закаев дали в Лондоне российскому следователю, будут распространены через интернет-сайт фонда имени Александра Литвиненко за за справедливость. По словам бизнесмена, сейчас в России и в мире существует две взаимоисключающие версии убийства бывшего офицера ФСБ. Первая – его убили по приказу из Кремля, а вторая – убийство совершил сам Березовский, а также люди, связанные с ним. В такой ситуации, как заявил Борис Березовский, очень важно, чтобы расследование было максимально прозрачным, а люди получили доступ к фактической информации, а не к фальсифицированным сливам на сайтах компромата в интернете. В связи с этим бизнесмен обращает особое внимание на то, что названное интервью, а также другие документы о ходе расследования, которые будут размещены на сайте фонда имени Александра Литвиненко, заверены британскими следователями, то есть являются официальными и абсолютно достоверными документами. А все, что до вчерашнего дня делала российская сторона, это прямая фальсификация, заявил Борис Березовский. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 2 мая – один из лауреатов Российской государственной премии в области современного искусства «Инновация» – искусствовед Виктор Мезиано. Премия присуждена ему в категории «Лучший кураторский проект» за выставку «Искусство Центральной Азии. Актуальный архив». Виктор Мезиано родился в Москве в 1957 году, получил искусствоведческое образование, работал научным сотрудником музея имени Пушкина, затем редактировал несколько художественных и искусствоведческих периодических изданий, в том числе художественный журнал, читал лекции по искусствоведению и теории искусства. Куратор многих российских и международных выставок, главный куратор российского павильона на Венецианском биеннале. О человеке дня Радио Свободы говорит искусствовед и переводчик Давид Риф.
Проект Виктора Мезиано «Искусство Центральной Азии. Актуальный архив». Выставка превосходная, и это бывает очень редко в Москве, на Венецианской биеннале. Она была первым павильоном центральноазиатских стран, а когда она переехала в Москву, она показала совсем уже большой архив искусства позднесоветского и постсоветского времени. Это Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, естественно, там не было никакого. И Узбекистан. Выставка не только была безумно представительна, что касается развития искусства в этих странах, но она была еще и просто очень творчески, неожиданно творчески куратирована. Выставка располагалась на 5 этажах Дворца культуры или Пионерского дворца в центре Москвы. И было невероятно интересно наблюдать ритм именно кураторский, очень художественный. Это было почти как художественная инсталляция. Искусство из Центральной Азии пока очень мало засвечивалось, как и на Западе, так и здесь. Тут Виктор действительно открыл что-то новое, но именно как он это делал, смог передать атмосферу в этих стран, которые колеблются между достаточно постколониальным, постсоветским опытом с одной стороны, и такой, как Виктор это любит называть, прогрессивной ностальгией. Он смог создавать невероятно поэтический образ, и мне кажется, в здешних условиях это просто фантастика, что он это мог делать. Я думаю, что Виктор страстный достаточно человек, достаточно упорный, творческий, интересный и хороший. Но тут немножко другой вопрос, это какие остальные люди. Не все творческие замыслы Виктора реализуются, потому что вот эта культурная индустрия, в которой мы живем, это не очень позволяет. То, что он получил премию «Инновацию», это очень важно, потому что показывает, что человек смог реализовать то, что он умеет делать, и то, что он делает очень хорошо.
О человеке дня Радио Свободы говорил искусствовед Давид Риф. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 2 мая, над которым работали продюсеры Андрей Ямочкин и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели. После выпуска новостей Иван Толстой с европейским часом радиожурнала «Поверх барьеров». Одна из тем его программы – памятник советским воинам-освободителям в Таллине и во многих других городах Европы. Не пропустите. Всего доброго.
Одной из самых громких акций в Москве получился митинг партии «Яблоко» и «Движение за права человека».
Президент нарушает баланс властей в Украине.
Ольмерт заявил, что принимает критические замечания комиссии, но не уйдет в отставку.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нет никакого смысла сообщать врагу, когда вы собираетесь выводить войска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».